Глава 8.
«Поднять пропуска!»
В воздух взмыло почти 300 пропусков. В этом году набор в школу духовной силы был выдающимся. Поступили даже 50 взрослых кандидатов. Слух о том, что в нулевой пояс нагрянула пятерка из центрального региона, разошелся по варанду со скоростью молнии. 400 духовных монет, конечно, сумма весьма солидная, но копившиеся годами кандидаты выложили ее только ради возможности хотя бы издали посмотреть на тех, кто лично видел советника или даже самого главу клана. Для нулевого пояса это было великое событие. На трибуну вышел новый глава школы. Золотой ученик, прибывший из первого пояса на замену безвременно почившему старикану, управлявшему школой до него и заказавшему мое убийство у местной гильдии убийц. Глава выглядел лет на 40, не больше. Ничего примечательного во внешности, но взгляд, которым он созерцал толпу, говорил о многом. Он считал нас чем-то вроде тараканов, бегающих по полу. Еще бы, целый даус, управляющий стадом, едва вступивших на путь возвышения малышей. Стало даже как-то обидно. Мы еще ничем не заслужили такого взгляда. Не поленившись, я посчитал меридианы главы. 87 штук. Лицо непроизвольно скривилось. Всего-то. Получается, он едва стал золотым учеником, как его сразу же сослали в нулевой? Неугодный или бесполезный? Хотя какая разница? В любом случае, глава будет отыгрываться за свои неудачи в первом поясе на нас, безродных и безропотных студентах. Разве что представители родов внутренних поясов до пятерки из центрального региона, вокруг которой пустое пространство образовалось, окажутся ему не по зубам. Нам с Велеей точно достанется. Глава начал делать быстрые движения руками, формируя перед собой особую печать. Она выходила настолько гармоничной, что я даже залюбовался красотой. В печать каким-то образом оказался вплетен символ школы духовной силы. Проделав необходимые манипуляции, глава резким движением откинул от себя творение их энергии, и оно взмыло в воздух над толпой. Мне хватило ума не задирать голову, чтобы рассмотреть поближе. Все детали и без того запечатлелись в памяти. Однако не все оказались настолько предусмотрительны. Вся пятерка из центрального региона смотрела на печать над нашими головами. Абсолюты разума, минимум. Полагаю, не будет ничего удивительного, если они все окажутся полными абсолютами. Лучшие среди лучших, гордость клана и надежда империи. Но, как по мне, просто моральные уроды, зажавшие мои 2000 духовных монет. Печать налила силой, и из нее выстрелили нити энергии в наши пропуска. Мгновением позже печать исчезла, и глава школы провозгласил:
«Отныне вы являетесь официальными студентами школы духовной силы. Защищаете честь школы как свою. Старайтесь и преуспевайте в учебе. Каждые 3 месяца будут проводиться промежуточные тестирования по усвоенному материалу. Лучшие студенты будут допущены к местам силы, где они смогут практиковаться в медитации и раскрытии узлов. Помните, что только лучшие становятся золотыми кандидатами и получают право перейти в первый пояс. Докажите, что вы сделали правильный выбор, переступив порог этой школы. Сейчас вас распределят по классам в зависимости от тестирования, после чего вы отправитесь на свое первое занятие».
Глава развернулся и покинул трибуну, показывая, что процедура посвящения в студенты завершена. Я посмотрел на свой пропуск. Там появился мерцающий силой рисунок. Тот самый символ, что висел в воздухе, перенесся на пропуск, превратив его в артефакт. Нет, не в артефакт, в метку. Я заметил тончайшую, почти невидимую нить энергии, что соединяло мой пропуск с центральной стелой школы духовной силы. Получается, школа в любой момент будет знать, где мы и что делаем? Что еще умеет эта печать? Мне срочно нужен учебник по печатям, чтобы разобрать эту на составляющие. Но теперь стало понятно, почему все первогодки были обязаны явиться на церемонию. Ради 1-2 бездарей, что не явились вовремя, глава школы тратить свое время и энергию не станет. На трибуну вышел новый наставник. Тот, кто был ранее представлен нам как куратор первого года обучения.
«Сейчас я буду называть имена. Те, кого я назвал, подходят к трибуне. Здесь вас заберут ваши кураторы класса».
300 имен. Никогда не думал, что их можно так долго перечислять. А еще не думал, что многие мои ровесники являются, скажем так, недалекими людьми. Что делать? Куда идти? Какое имя сейчас назвали? Вместо того, чтобы слушать и вникать, некоторые особо отличившиеся личности творили что угодно. Разговаривали, мешали другим, кто-то даже пытался подраться, ибо на него не так глянул сосед. На фоне ровесников взрослые выглядели более организованно, но и они отличились. Обступили группу из центрального региона, как зверушек в клетке. Даже как-то стыдно стало за нулевой пояс. Неужели здесь так мало развлечений и событий, что красные волосы Дарны вызвали такой ажиотаж? Однако постепенно площадь пустела. Ушли буйные, ушли взрослые, ушли, кажется, все. Мы с Вилеей стояли у дальнего края, потому я мог видеть все пространство, не вертя головой. Остались лишь 9 человек. Пятерка из центрального региона, Кармин, Эльда и мы с Вилеей. «Остальные подходим ко мне». Куратор потоку убрал лист. «Все те, кто будет проходить обучение в так называемом элитном классе, группа с углубленным изучением предметов, вами буду заниматься я сам. Ко мне обращаться наставник Митур. Вопросы?» Мужчина по возрасту походил на наставника Герлона. Ему от силы можно было дать лет 30. Золотой ученик, 7 нитей, 103 меридиана. Неплохо для нулевого пояса. Белоснежная мантия наставника подчеркивала стройное тело практикующего даоса, а длинные темно-синие волосы указывали, что в детстве наставнику Митуру удалось найти весьма необычную масть для выпавших волос. Лицо было приятным, некрасивым, именно приятным, каким-то открытым, честным, что ли. Однако у меня сразу возник вопрос, в честь каких заслуг нас свели и поместили в этот класс? Здесь, как я вижу, находятся сплошь абсолюты. Даже несмотря на то, что Кармин еще не добрался до золотого ранга, он имел все предпосылки сделать это в самое ближайшее время. Зародыши узлов прекрасно просматривались духовным зрением. Месяц, максимум 2 медитации перед источником силы, и он станет золотым. Эльда имела свои узлы с рождения, так что по умолчанию являлась золотым кандидатом. С ней все понятно. Но почему мы? Этот вопрос, впрочем, волновал не только меня. «Наставник Митур, почему среди нас эти двое?» Один из пятерки Дарны ткнул нас пальцем. «В нас. Пальцем». Вилея дернулась к этому недалекому человеку, чтобы вырвать то, чем в нас тыкали, но мне удалось ее перехватить. Скривившись, Вилея вернулась ко мне и силой сжала ладонь, вымещая злость. Моё спокойствие ее бесило. «Поясни свой вопрос, студент. В школе духовной силы, когда младший впервые обращается к старшему, принято называть свое имя. Алмазный кандидат Ларка Фен из центрального региона». С таким пафосом произнес парень, что Вилея все же не сдержалась и фыркнула, за что заслужила гневный взгляд. Но когда мою спутницу это останавливало? Осознав, что на нее смотрит, девушка прокомментировала. «Бездарь, которому на отборочных соревнованиях среди кандидатов даже флага не досталось. Алмазный кандидат, пережравший пилюль пентюх. Вот ты кто, а не алмазный кандидат». «Пентюх?» Такого слова я никогда не слышал. «Неуклюжий, криворукий и безмозглый», — охотно пояснила Вилея. «Идеально характеризует того, кто проиграл, но так с этим и не смирился. Ты только представь, сколько его роду пришлось заплатить дому Фэн, чтобы победителей, то есть нас с тобой, выделить в отдельную группу, а этого пентюха вместе с еще одной бездарностью пропихнуть в межклановое соревнование. Ой, простите, наставник Митур, забыла представиться. Я искатель Вилея».
«Дуэль!»
Кажется, лицо Ларки Фэн перебрало все цвета радуги, пока не остановилось на бордово-красном. «Я искатель Зандер, наставник Митур. Многоуважаемый придурок Ларка Фэн, на территории школы духовной силы запрещены дуэли. Или в центральном регионе тебя читать не учили? Правила школы возвышения являются основным документом, определяющим права и обязанности студентов. Ты же, сын богатеев, сходу нарушил несколько пунктов. Если наставнику будет интересно, я могу перечислить все. За вызов на дуэль, к слову, грозит наказание, вплоть до исключения из школы. Но тебе-то этого опасаться не стоит, верно? Родители свою деточку откупят». Прежде чем Ларка Фэн успел хоть что-то ответить, наставник Митур произнес: «Студент Зандер, назови как минимум 3 номера правил, что нарушил студент Ларка». Просить абсолюта разума назвать 3 цифры даже не серьезно. Я назвал 5. «Все верно. Студенты, завтра состоится первый экзамен. Буду проверять знания устава и правил школы духовной силы нулевого пояса. Тот, кто не сдаст экзамен, будет исключен из элитного класса. Лично мне глубоко плевать на то, из какого вы рода или пояса. Для меня важен результат. Тот, кто его не дает, вылетает туда, где проще. Вопросы?»
«Наставник, но вы так и не ответили».
Сдаваться парень явно не собирался.
«На каком основании 2 искателя находятся в этой группе?»
«Ты должен сосредоточиться на своих достижениях и успехе, студент Ларка», — ответил наставник Митур. «Оглядываться по сторонам недостойно Дауса. Еще у кого-нибудь есть вопросы?» «Конечно, у меня. Только не вопросы, а просьба».
«Наставник Митур, Прошу разрешить провести тренировочный поединок». Судя по тому, как приободрился Ларка Фен, он наивно полагал, что я вызову его. На самом деле все так думали, даже наставник Митур, ибо когда я продолжил свою фразу, удивился даже он. 4 года назад небо на несколько недель свело меня со студентом Кармином. Он дал мне несколько уроков по владению дзянем, но тогда уровень его мастерства значительно превосходил мой. Прошло 4 года. Я не стоял на месте, но и студент Кармин, как вижу, не превратился в розовощёкого любителя булочек, продолжая свое возвышение. Полагаю, нам обоим будет интересно узнать, как мы изменились, а вам оценить наши возможности, чтобы подобрать правильную стратегию развития.
«Какой Кармин? Ты должен драться со мной, нулевка!»
Возмущению Ларки Фена не было предела. Он тоже рассчитывал превратить меня в кусок мяса.
«Ты недостоин!»
Я презрительно посмотрел на парня.
«Через месяц состоятся межклановые соревнования. Вот там и посмотрим, что ты из себя представляешь. Если вообще хоть что-то представляешь. Сейчас я вижу просто орущего на всех придурка, привыкшего, что за ним всегда утирают сопельки. Кстати, а почему молчит второй? Нечего сказать? Или среди центрального региона завелась скромняшка-стесняшка?»
Ответом мне стала неприятная резь между лопаток. Кто-то, а скорее всего вся пятерка, желал мне смерти.
«Ладно, хватит поясничать. Мне жаль твою группу, Дарна. Искренне жаль. Знаешь, почему мы с Вилеей выиграли? Потому что мы друг за друга глотку кому угодно перегрызем. Ларка напал на мою напарницу, значит, он напал и на меня. У тебя же. Я несколько минут только и делаю, что оскорбляю одного и пытаюсь оскорбить другого участника твоей группы. Но ни ты, ни трое других не посчитали необходимым встать на его защиту. Какими бы даусами они ни были, какова бы ни была причина их появления в твоей группе, они твои бойцы. А ты, лидер группы, засунул язык в задницу, даже не думая защищать тех, от кого зависит твой успех. Лично твой. Но тебе на это плевать, дочь советника. Для тебя группа не больше, чем способ достижения цели. Вот только с таким отношением цели ты не достигнешь. Либо вы доверяете и стоите друг за друга горой, либо проигрываете. Других вариантов нет. И отборочные испытания это наглядно продемонстрировали. От лица своей группы я приношу извинения тебе, Дарна, тебе, Ларка, вам, даусы Центрального региона, что пытался спровоцировать вас на конфликт. Впредь такого не повторится. Все, что хотел, я уже выяснил. У вас нет группы. Есть 5 алмазных кандидатов, объединенных под тенью Дарны. Через месяц станет понятно, кто ошибся. Я или те, кто вас готовил. Наставник Митур, так что по поводу тренировочного поединка?
Судя по внешнему виду, прониклись все. Даже Ларка Фен, что сейчас смотрел не на меня, а на Дарну, чье лицо медленно становилось одного цвета с волосами. Кажется, я задел ее за живое. Однако насладиться зрелищем мне не дали. Наставник Митур явно прослушал мою пламенную речь, ибо он со свойственным всем даусом спокойствием спросил.
«Студент Кармин, тебе требуется подготовка?» «Нет, наставник».
На лице Кармина появилась белоснежная улыбка.
«Наставник, я правил не знаю, не изучил еще. Что можно, чего нельзя, чем сражаться?»
«Тренировочные мечи. Нельзя убивать или наносить непоправимые повреждения, что потребует привлечения лекаря. Все остальное разрешено. Если все готовы, идем на тренировочную площадку. Экскурсию по нашей школе устроите себе сами».
«Наставник, я бы тоже хотел провести тренировочный поединок. С ней!»
Ларка Фен все же пришел в себя и вернул себе паршивый характер. Палец в очередной раз ткнулся в сторону Вилеи. Но моя напарница, чтоб поразительно, осталась невозмутимой.
«Наставник, скажите, сломанные пальцы являются непоправимыми повреждениями?»
«Смотря сколько. Если все, да. 7 – нет. Пожалуй, 8 – ничего страшного. Не забывая главные правила, студент Вилея».
«Не убивать», — кивнула девушка и кровожадно посмотрела на обрадованного соперника. «Постараюсь, но не обещаю».
Я, кстати, не понимал радости на лице Ларки. Он прекрасно знал, что Вилея является темной лошадкой, что она сумела добраться до точки на сутки раньше их группы, что она сильна. Но он упорно пробует ее поддеть. Неужели Дарна все же проговорилась, кто такая Вилея? И желание вывести из равновесия мою напарницу является способом выгнать нас из школы? Нет, не могла дочь советника так сглупить. Или могла? Тренировочная площадка элитного класса располагалась отдельно от остальных. Здесь и песок был плотнее и чище, да и зелени больше. Даже удобные скамейки имелись, чтобы уставшие от долгих тренировок элитные ученики не утруждали свои драгоценные задницы и не сидели на земле. Мне категорически не понравилось такое разделение с простыми учениками.
Все заплатили за обучение одинаковую цену. Неужели у кого-то духовные монеты являются более желанными, чем у других? Я подошел к стойке и взял деревянный дзянь. Довольно неплохая работа. Оружие было затуплено, а также имело на себе печать прочности, чтобы не разрушилось после первого же удара. Кармин несколько раз взмахнул таким же мечом и отсалютовал мне, приготовившись к битве. «Проиграешь? Сегодня домой можешь не приходить». Неожиданно раздался голос Вилей. «Жить под одной крышей с бездарностью я не собираюсь».
«Под одной крышей?»
От такой новости вновь опешили, кажется, все. Вот только отвечать Вилея не собиралась, занявшись выбором оружия. Внимание всех переключилось на меня. Кармин на правах того, что стоял ближе всех, спросил. «Зандер, а можно немного подробностей? Вы живете вместе в одном доме? Где?»
«Рядом с нашим домом стоит самоходная повозка с гербом клана Феникса и рода Фен».
Я благоразумно не стал убирать в аномалию нашу повозку, ибо могут возникнуть неприятные вопросы, ответов на которые у меня нет. Так получилось, что Дарна Фен обещала мне 2000 духовных монет, если мы с Вилеей примем участие в отборочных соревнованиях даусов этапа кандидат, и еще 3000, если выиграем их. Но, как теперь стало всем понятно, у них нет не только группы, но и чести. Вот ее родичам и пришлось с нами расплачиваться, при том, что она сама даже извиниться не пожелала. Небо ее судья.
«Да небо с Дарной. Ты про Вилею расскажи. Как вам вообще это разрешили?»
«Так в правилах нет ни слова о том, что это запрещено», — улыбнулся я. «Их написали не только для того, чтобы наказывать студентов, но и чтобы давать особо внимательным возможные бонусы. Мы с Вилеей ученики одного наставника, одного этапа возвышения и ранга. Формальных причин отказать нам не было. Что касается остального, мы с ней искатели. Последние 4 года только и делаем, что живем рядом. Не вместе, Кармин, рядом. Это 2 совершенно разных слова. Ты готов?»
«Я был готов, когда ты еще ходить не научился», — улыбнулся парень и встал в красивую стойку.
Именно в этот момент я понял, что выиграл. Кармин не был готов сражаться. Нет, он мог дать мне бой и даже выиграть, вздумаем мы действительно сражаться на мечах. Но за 4 года с наставником Герлоном, и вот уже месяц без него, я отвык от красивых пируэтов. Для меня любое сражение имело 2 исхода — победу или смерть. Даже с Вилеей, ибо после поединков меня всегда приходилось лечить. Кармин же — великолепный мечник, знающий, как мне кажется, все возможные стили, но никогда не стоял напротив реального противника, что собирался его убить. Я, если честно, рассчитывал совершенно на другое.
«Начинайте!»
— послышалась команда, и я сорвался с места. Кармин замахнулся и ударил сверху, но я даже уклоняться не стал. Схватив его деревянный меч за лезвие и потянув на себя, я ткнул сопернику острием в район груди. Но доводить до конца удар не стал. Обозначил касание и убрал деревяшку прочь.
«Эй, это что такое было?»
Возмущение Кармина было настолько искренним, что он даже закричал, чего от него я ни разу не видел.
«Это была моя победа. Ты же не думал, что искатель будет соревноваться с тобой во владении клинком. В этом ты сильнее меня на порядок, если не на 2. Если бы мы сражались настоящим оружием, твоя рука сейчас валялась бы на земле», — не сдавался Кармин.
«Нет, я просто действовал бы иначе. Например, с помощью артефактной перчатки, что смогла бы остановить твой удар».
«У тебя есть такая перчатка?» — удивился Кармин.
«Нет, но и у тебя настоящего оружия я что-то не вижу», — улыбнулся я. «На самом деле, спасибо тебе огромное. Твои уроки 4 года назад мне многое дали. Вот только сейчас я сражаюсь чуть иначе».
«То есть нормально сражаться со мной ты не будешь?»
Кажется, Кармин даже расстроился. «Ладно, давай попробуем. Только сразу предупреждаю. Мечник из меня плохой». «Плохой» — это не то слово. Не знаю, что делал Кармин, но моя деревяшка 10 раз вылетала из кисти. При том, что в последних поединках я концентрировался не столько на самом сражении, сколько на том, чтобы удержать меч. Ха! Пару ударов под особым углом, и пальцы против воли разжимались. Возникла мысль обмотать руку лентами, но я посчитал это слабостью. Кармин владел дзянем на уровне мастера меча, и тягаться с ним в красивых демонстрационных поединках было глупо и бессмысленно. Но выходить с такими широкими движениями в лес против зверя, что на ранг 2 выше тебя, чистой воды самоубийство. В общем, все, что я хотел, я узнал.
«Ты все понял?»
Дарна, кажется, решила исправиться и подошла к Ларке с напутствием. «Они искатели, так что честного поединка не жди». Тот лишь фыркнул, еще раз подтвердив мои мысли. В группе единства нет. Клан Феникса выставляет на соревнования сильных, но слишком индивидуальных бойцов. Как и Кармин, они уже проиграли. За месяц единство не выработать. Тем не менее, мне не нравилась показная бравада Ларки. Он знал, что мы сильные, понимал, что можем играть не совсем по правилам, но шел с такой довольной ухмылкой, что у меня даже начало жечь между лопаток. Этот гад что-то задумал, и это что-то мне не нравилось. Взглянув на него духовным зрением, я едва не заорал. В карманах этого придурка было 3 духовных камня этапа ученик. Свитки я находить еще не научился, но не сомневался, что они тоже есть. Даром, что ли, одна рука спрятана в рукаве? Предупредить? Нет, небо не допустит такой слабости. Врагов нужно встречать грудью, выбивая из них любое желание вредить путем физических увечий, порой несовместимых с дальнейшей нормальной жизнедеятельностью. Жаловаться нельзя. Но что тогда делать? Велея не видит техник, не умеет чувствовать опасность. Она попрет вперед, чего, как я понял, Ларка только и ждет. Видимо, придется использовать не самый надежный способ. «Велея, ты же понимаешь, что у меня нет иного выбора, кроме как предупредить. Если ты проиграешь, о доме можешь не мечтать».
«Я еще подумаю, где ты сегодня спать будешь», — фыркнула девушка. «Видела я, как над тобой измывались. Наставник Герлон сгорел бы от стыда, если бы такое увидел».
Да, внешне выглядело так, словно мы грыземся. Но главное было достигнуто. В аномалии появилась проекция Велеи. При том, что ее реальное тело не замерло и продолжило разминаться. На то, чтобы научиться такому трюку, нам пришлось потратить почти неделю. Едва на церемонию посвящения не опоздали. Цель была простой — научиться разговаривать в аномалии, умудряясь при этом работать в обычном мире. Для меня это вообще не было проблемой. Как-то само собой получалось разделить сознание. Но Велея первые 3 дня валялась головными болями и стонала. Работа такого уровня давалась ее разуму тяжело. Если бы не сопряжение, с помощью которого я постоянно убирал боль, даже не знаю, получилось бы у нас или нет. Последние 2 дня давали уже более-менее нормальный результат. Сеанс одновременного нахождения в 2 мирах длился 30 минут. Потом вновь наступал откат. Но с каждым разом до него было все дольше и дольше. «У него духовные камни», — сразу предупредил я. «Будет использовать технику. Не нападай, жди. Он должен первым сделать шаг. Справишься с собой?»
«Техники? Руки ему переломаю, уроду моральному!»
Скривилась проекция Велеи, в то время как ее реальное лицо не выражало никаких эмоций.
«Начали!»
— скомандовал наставник Митур. И в этот же момент Ларка ударил. Под ногами девушки сформировался сгусток энергии.
«Шаг вправо!» — гаркнул я.
Команда была выполнена мгновенно, и земля там, где только что стояла Велея, взорвалась. Девушку обдало песком, но она даже не дернулась, не сводя взгляда с Ларки.
«Правила меняются, искатель Велея!» —
раздался спокойный голос наставника Митура. «Даю тебе разрешение на значительное членовредительство. Вся ответственность на мне».
«Как будто мне чье-то разрешение на это нужно», — кровожадно ответила Велея.
И, как мне кажется, ее противник даже побледнел. Он использовал сразу несколько техник. Но разве они способны навредить моей Велее, когда у нее есть я?
«Шаг вперед, шаг влево, пригнуться, встать, шаг вперед, шаг вправо».
Ларка поплыл. Каким бы алмазным кандидатом он ни был, к какому бы роду центрального региона ни относился, использовать сразу несколько десятков техник подряд было невозможно. Велея шла вперед с уверенностью тигра, которым она, по сути, и была. Ларка отправлял одну технику за другой, жертвуя своими узлами. Вот только он был недарно, он был значительно слабее. Велея подошла к парню вплотную, но тот даже сопротивляться не мог. На самом деле я не понимал, за счет чего он вообще держится на ногах. Глаза помутнели еще 3 техники назад. Кровь шла уже не только из носа, но и из ушей и рта. Ларка выжег себя до последней капли, желая доказать силу центрального региона, но ни разу так в цель и не попал. Постояв какое-то время напротив шатающегося тела, Велея повернулась к нему спиной. Лицо моей напарницы выражало неподдельную брезгливость.
«Я не собираюсь прикасаться к этому дерьму, потом не отмыться».
«Пригнись!» —
заорал я в аномалии, когда безумец сделал очередной ход. Велея, даже не оборачиваясь, нырнула вниз, пропуская над головой сгусток энергии. Попади такой в голову, снес бы ее напрочь. На этот удар Ларка пожертвовал все, что у него оставалось. На землю упало бездыханное тело. Повисла пугающая тишина. Все смотрели на тело, что даже кровоточить перестало. И в этой тишине раздался спокойный голос наставника Митура.
«В твоей команде недокомплект, студентка Дарна. Устрани эту оплошность».
«Вы не будете лечить Ларку? Он же еще жив».
«Ларка Фэн был исключен из школы духовной силы в момент, когда использовал в ее стенах запрещенную технику», — припечатал наставник Митур. «У меня нет права тратить ресурсы школы на посторонних. Можете готовиться к экзамену. Напомню, кто его не сдаст, отправится в обычные классы. Жду вас утром.
Тело нарушителя будет передано его семье со словами о том, что в его гибели виновен командир отряда. Быть лидером, студент Дарна, это не только честь, но и ответственность за каждого бойца. Ты не справилась, и из-за тебя погиб Ларка Фен. Не справишься еще раз, могут погибнуть остальные. Подумай об этом».
Развернувшись, наставник Митур ушел, оставив умирающего Ларка Фена валяться на земле. Хотя умирающего ли? Кажется, он все же сдох.